Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Ну вот и вступили мы в пятую седмицу Великого Поста, а минувшее воскресенье в назидании всем нам совершалась память преподобного Иоанна Лествичника. В начале программы мы услышим слово протоиерея Алексия Ладыгина, сказанное за божественной литургией неделю, посвященную этому святому. О греческих традициях поста журналисту Елене Смирновой очень интересно, как всегда, рассказали представитель Афинской архиепископии архимандрит Синесий и директор школы русского языка Московского общества греков Наталья Николау. Беседу их вы услышите примерно через 20 минут, а в завершении часа писатель Юрий Воробьевский продолжит тему наступления неоязычества. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Так можно было бы обозначить основную тему проповеди, сказанной протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма во имя Живоначальной Троицы Вознобишена, за божественной литургией в неделю преподобного Иоанна Лествичника.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, сегодня возлюбленные Господи братья и сестры, четвертый воскресный день Святаго Великого Поста. Этот воскресный день называется воскресным днем преподобного Иоанна Лествичника. Сегодня Церковь установила ему память в назидание нам, кто постится во время Великого Поста, потому что приводит его жизнь, его подвиг, его духовное делание в пример каждому из нас. Преподобный Иоанн Лествичник жил в дальнем конце VI, начале VII века. Это был подвижник благочестия, который в 16 лет ушел в монастырь, Синайский монастырь святой великомученицы Екатерины, который находится и по сей день в Египте и стоит в подножии горы Синайской. И кто из вас был в Египте, наверное, или ездил на Святую Землю, ездил в паломническое путешествие на гору Синай и видел этот удивительный, замечательный монастырь и поднимался на гору Синай. Почему Синай такая известная гора? Да потому что на ней Господь дал Моисею 10 заповедей. Он явился Моисею. Моисей, конечно, не видел его, потому что когда он беседовал с Господом, гора Синай была покрыта облаком, и Моисей очень просил Господа, чтобы Господь явился ему и открыл ему свое лицо. Но Господь сказал: невозможно человеку видеть Бога, а если ты меня узришь, смертью да умрешь. Но мы знаем, что какую благодать Моисей понес после того, как побеседовал с Богом. Лицо его просияло таким светом, что никто не мог взирать на его лицо. С одной стороны, это великая благодать, а с другой стороны, он понес крест, потому что всю жизнь ему потом пришлось закрывать лицо свое полотенцем, платом, чтобы те, кто беседовал с ним, не мог ослепнуть. И вот с древности подвижники благочестия III века начали приходить к горе Синайской и у подножия этой горы строить кельи и подвязаться там. Таким образом образовалась община, но первые общины, первые монахи жили не общежительным уставом, а жили каждый отвечая за себя. И только в воскресные дни они собирались в церкви все вместе, где исповедовались и причащались святых Христовых тайн. Но уже ко времени Иоанна Лествичника там образовывается монастырь. Почему монастырь с хорошими стенами такими? Да потому что на монахов нападали сарацины, язычники, мусульмане, и причиняли много зла, убивали монахов и подвижников. И вот они просят византийского императора построить им там монастырь в виде крепости. Император строит им монастырь в виде крепости, и они подвязаются в этом монастыре. Надо сказать, что у преподобного Иоанна Лествичника была келья, обращенная лицом к горе Синайской. И он видел, как много паломников приезжали и поднимались на эту гору. Она очень высокая, более 3000 метров. И когда встает солнце, вот кажется, что ты общаешься с самим небом. И многие паломники приезжали, чтобы действительно увидеть, как Моисей, хоть отчасти, беседовал с Богом. Там действительно как бы небо соединяется с землей. И вот он видел, как многие паломники приезжали и ночью восходили на гору Синай со светильниками. Почему ночью они восходили на гору Синай? Да потому что днем там стоит ужаснейшая жара. И по этой жаре невозможно идти. И по сей день паломники, которые поднимаются на гору Синай, они где-то выходят часа в 2 ночи, чтобы к восходу солнца, к 5-6 утра, подняться на гору. Это очень тяжелое путешествие, которое требует немало физических усилий. И если у кого болят ноги, или кто престарелый, или у кого слабое сердце, он уже не сможет подняться на эту гору. Только человек зрелый, сильный, крепкий, с легкостью поднимается на гору Синай и там встречает рассвет. Там была построена церковь еще во времена императрицы Елены. И эта церковь стоит по сей день, где совершаются на самой вершине этой горы богослужения. И вот преподобный Иоанн Лествичник всегда взирал, как паломники поднимается наверх, преодолевая много трудностей, конечно, применяя немало усилий, чтобы подняться. И, конечно, у него возникает такая мысль, что и в духовной жизни каждый человек должен подниматься, чтобы встретиться с Богом. И он пишет замечательный труд, конечно, он его пишет уже после своих великих подвигов. Этот труд называется «Лествица». Книга, которую, если кто не читал, то многие из нас, наверное, держали ее в руках, где говорится как раз о высоте духовной жизни, о тех добродетелях, которые должен человек совершить в своей жизни. И эти добродетели в виде лестницы, расположенной на ступенечках этой лестницы у преподобного Иоанна Лествичника. Если одну добродетель человек приобретает или побеждает один грех, он может победить и следующий грех, который есть в его жизни. А если он не борется с грехами, то эти грехи остаются с ним. Таким образом, он начертил эту лестницу, возводящую человека к небу. Но дошел он до этого не сразу, он много подвязался. В 16 лет он поступает в монастырь, 20 лет принимает монашество, и почти 15 лет он подвязается в монашестве, в этом монастыре. У старца, которого он окормлялся от начала 16 своих лет, целых 19 лет. Старец умирает, и после этого он уединяется в отдельную келью, где в течение 40 лет в уединении несет свой подвиг. Господь многое открывает Иоанну Лествичнику. И потом он говорит, открывая своим читателям, слушателям, которые просят поделиться своей духовной жизнью, он говорит: «Господь, не спросит вас, творили вы чудеса или не творили, были вы великими людьми или не были. Конечно, для нас сейчас звучат эти слова, о каких чудесах мы-то с вами можем говорить. Конечно, он обращался к монахам, которые живут подвижнической жизнью, и результатом этой подвижнической жизни было вот именно многие чудеса, которые творили подвижники-монахи. Он говорит, Господь не спросит вас, творили вы чудеса или не творили. Но Господь спросит с вас, каялись ли вы и плакали ли вы о своих грехах. И вот это самое главное он выводит в духовном делании. О себе же он говорит так. Я не изнурял свою плоть постом. Я ел то, что позволялось есть монаху, но ел умеренно. Я никогда не спал на голой земле. Я не боролся со сном, но я спал, сколько нужно человеку для восстановления его физических сил, дабы у меня не оскудел ум. Он не делал внешнего делания. Но в конце жизни он сказал, «Я смирился, и Господь спас меня». Можно не есть. Можно не пить, можно не спать. Бесы не едят и не спят, и верят в Бога, и при этом остаются бесами, потому что у них нет смирения. И вот он очень хорошие сказал слова. «Но я смирился, и Господь спас меня», выводя к тому, что смирение – самая высокая добродетель, к которой человек должен стремиться в течение своей жизни. В сегодняшний день, дорогие братья и сестры, Церковь и назидает нас образом и примером святого Иоанна Лествичника, чтобы каждый из нас в уме держал его жизненный путь, чтобы каждый из нас, постясь и молясь во время Великого Поста, должен заботиться и о духовном восхождении в своей жизни. Если не будет этого, если не будет поста и молитвы, то что с нами будет? А вот что будет, говорит сегодняшнее евангельское повествование. Слышали его сегодня? Как Господь спустился с горы Фавор, и к нему приступил некий человек и говорит, «Господи, исцели моего сына, ибо он беснуется». И бес его бросает то в огонь, то в воду, то разбивает его параличом, пена даже выходит из его рта. Его начинает трясти. Я ведь обратился к твоим ученикам, к святым апостолам, но они ничего не смогли сделать. Помоги мне. И тогда Господь ему говорит, если можешь сколько-нибудь верить, то я помогу тебе. Он говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. Господь очень четко говорит, что без веры человеку невозможно помочь. Здесь очень важный момент. Почему очень часто мы говорим, что без веры невозможно? Да потому что если человек не может принять благодать Божию, она не может подействовать. Если мы идем в больницу, если мы идем к врачу, он и говорит, он не только применяет лекарства разные, разные средства, он говорит, должен и ты сам бороться с этой болезнью. Очень важно, чтобы и человек применял свои внутренние силы. Тогда те лекарства, которые дает врач, помогают ему, этому болящему человеку. Но если человек и верит в Бога, то ему ничего не может в этой жизни помочь, и Господь говорит именно об этом. Почему действие благодати Божией заканчивается там, где заканчивается вера человеческой? Нет веры и нет действия Божьей силы, благодати Божией, которую Господь дает каждому из нас. Оказывается, ни Бог не хочет, ни Бог не может нам помочь, а мы не можем воспринять благодать Божию. Об этом говорит святой Иоанн Кронштадтский. Говорит именно о том, что только сердечная вера имеет уши, имеет руки, которые принимают всесильную благодать Божию. Поэтому и Господь и говорит ему. Но в связи с этим у меня возникла огромная мысль. Ведь сейчас некоторые обличают православную церковь и осуждают ее за то, что она крестит младенцев. Зачем крестить младенцев? Ибо они неразумные, они не имеют веры. Что бревно покрестить, что покрестить младенца. Некоторые, даже и православные богословы, в настоящее время начинают рассуждать о том, что не нужно крестить младенцев, нужно ждать, когда они вырастут, когда мы их огласим, просветим, когда мы им расскажем о вере, и только тогда, если они захотят, они станут православными людьми. Но Господь в сегодняшнем Евангелии не вопросил вот этого больного, бесноватого отрока. Он не отроку сказал, веришь ты или имеешь веру в то, что я тебя исцелю. Кого он вопрошает? Отца, сознательного человека, который привел своего сына. И то, что имеет в своем уме отец, он обязательно вкладывает в своего сына. Поэтому, когда мы крестим младенца, за младенцев отвечает кто? Крестные родители, которые говорят: Господи, мы веруем, помоги нашему неверию. И тогда они по вере крестных родителей, которые обещаются вложить веру в этих детей, в этих младенцев, Господь принимает их члены своей церкви. Вот такое удивительное Евангелие сегодня повествуется нам и открывает очень многое. Конечно же, ученики были поражены тому, что они не смогли ничего сделать. Они-то имели глубокую веру. А может быть, они имели и сомнение какое-то. Может быть, недостаточно была их вера. И они вопросили Господа: Господи, но почему мы не смогли? И тогда Господь сказал им: сей род побеждается только постом и молитвой. Но мы видим из Евангелия, что Господь мог помочь отцу, который имеет веру. Причем здесь пост и молитва. А при том, что пост и молитва дает крепкую, сильную веру человека. Пост и молитва укрепляет веру человека, восполняет ее оскудение. Если человек не постится, не молится, то он не может иметь сильную и глубокую веру. И мы знаем, как мы, когда прекращаем молиться, как мы расхолаживаемся, какими мы становимся. А когда мы перестаем поститься, то все дозволенность наполняет нас, и мы даже доходим до такой степени, что в своей жизни мы забываем про церковь. И если бы не было печалей, скорбей и трудностей в нашей жизни, то никогда бы мы не вспомнили о Боге. То есть уходит от нас вера без поста и молитвы. Это самый главный ответ, который дает сегодня Господь, обращаясь к нам через Священное Писание, что постом и молитвой укрепляется наша вера. А если мы имеем настоящую, подлинную веру, то мы не только горы можем представлять, нам этого и не надо. Мы не стремимся к каким чудесам, но самое главное, мы становимся способными воспринять ту милость Божию и благодать, которую Господь нам дает. И если порой мы не получаем от Бога просимого, значит, оскудела наша вера, значит, вновь нам надо усиленно молиться и поститься. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Алексея Ладыгина на память преподобного Иоанна Лествичника. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
С постом приятным, дорогие братья и сестры!
Господи, Владыка живота моего, пневмаргиас, периергиас, филархиас και αργολογίας μίμιδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, χάρισέ μη του οράν τα αιμαπτέσματα, και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Σπαστόν πριγιάτνον. Καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή.
Мы, как всегда, пригласили в гости, вы это уже сразу поняли, наших добрых друзей из Греции. Это архимандрит Синеси, представитель Афинской архиепископии, который учится здесь в общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, изучает русский язык, и переводчик, а также и писатель, и редактор, а главное, директор школы греческого языка Московского общества греков, кандидат философских наук, лауреат премии Афинской академии наук Наталья Георгиевна Николау. И журналист Елена Смирнова. Мы все приветствуем вас. И сегодня темой нашей передачи будет Великий пост, византийские и новогреческие обычаи. Да, отец Синеси?
Здравствуйте. Ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το σταθμό σας και όλους τους ακροατές οι οποίοι μας...
Вновь рад видеть вас и хотел бы поблагодарить Радио Радонеж и вас всех за приглашение прибыть сегодня в студию.
Φυσικά η εξέλιξη της νηστείας στο πέρασμα των αιώνων ήταν σταδιακή.
Конечно, то, что вы сказали, история Великого Поста Византийского, так постепенно менялись эти традиции.
Και ειδικά η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής ξεκίνησε από μία-δύο μέρες, μία εβδομάδα και κατέληξε να έχουμε σχεδόν 50 μέρες.
Сначала был очень короткий, так если исторически посмотреть, это было несколько дней, потом несколько недель, а теперь вот это устоявшаяся уже традиция Святая Четыридесятница.
Όπως διαβάζουμε μέσα στην ιστορία του Τριωδίου, η νηστεία ξεκίνησε ανάποδα, από το Πάσχα. Και προς τα πίσω.
То есть от Пасхи назад.
Как это?
К началу.
Как интересно.
Στην αρχή, βέβαια, γιατί στην αρχή νηστεύανε πρώτα απ' όλα τι κάνανε. Κάνανε αυτό το οποίο τους είπε ο ίδιος ο Κύριος. Τούτο ποιείται στην εμήν ανάμνηση.
Но сначала то, что Господь сказал ученикам, «Сие творите в мои воспоминания».
Και έτσι από την επόμενη χρονιά της Ανάστασης...
И на следующий год после воскресения...
Άρχισαν να εορτάζουν.
Начали праздновать.
Δηλαδή να θυμούνται το γεγονός που έγινε.
Вспоминать тот факт, которому свидетелями они были, то, что произошло. Воспоминания.
А то кармы кеми симер, отан капьёс дикос мас кимити, кефиги апо авто то гозму кепаи
стонурани. Тоже же и мы делаем, когда кто-то из наших близких оставляет земную жизнь и уходит уже в небесные обители. Мы вспоминаем.
Тикану, кармы мия литургия.
Мы совершаем литургию божественную.
Кепро севхомасте я то егонось авто, я втон.
А его душе.
Βέβαια, για τον Χριστό δεν προσευχόμαστε για την ψυχή του, αλλά τον παρακαλούμε για τις δικές μας ψυχές.
Естественно, мы в отношении Господа не это совершаем. У нас молитва ко Христу.
Και έτσι για να είναι έτοιμοι για αυτή την μεγάλη πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Ανάστασης.
Чтобы быть готовыми к той великой большой службе, службе воскресения.
Στην αρχή νηστεύανε μία μέρα.
Да, вначале действительно один день.
Μετά νηστεύαν Παρασκευή και Σάββατο, δύο μέρες.
Потом пятница, суббота, два дня.
Μετά τρεις μέρες.
Потом три дня.
Μετά μία εβδομάδα, να είναι ακόμα πιο καθαρή.
Неделя, чтобы еще более быть подготовленными.
Φτάσαμε στην Σαρακοστή για να υπάρχει ακόμα καλύτερη προετοιμασία να δεχθούμε τον Χριστό τον Αναστημένο μέσα μας.
И затем вот 40 дней, чтобы это уже было подготовлено.
И какого времени? Пропараскевастики, тон трион эвдомадон ту триодию, телону ки фарисею.
Ну, а потом эти подготовительные мытаря и фарисея, вот эти недели подготовительные перед Великим постом, да.
Да, то есть еще больше.
А что эгине меса сто дьява тон эонон?
Это в течение веков все, так сказать.
Не эгине ксафника.
Это же не сразу, не единым каким-то решением одним все это произошло. Просто люди хотели больше еще себя
подготовить
духовно к этому периоду.
На ине акома пьё кафарос.
И как можно более очиститься, очистить свою душу, привести себя в это состояние. Чтобы подготовиться и воистину проживать все события Страстной Седмицы. 3-4 века начинается вот этот процесс развития, формирования неких традиций и закрепления их позже.
Για παράδειγμα, το Πάσχα εορταζόταν από την πρώτη στιγμή η εορτή του Πάσχα, αλλά τα Χριστούγεννα ξεκίνησε πολύ αργότερα.
Но Пасха, мы все знаем, это сразу же отмечалось, и ликование было всеобщее. А вот ведь праздник Рождества, он гораздо позже, потом определился, и все традиции появились. Вот мы об этом уже говорили.
Какие же традиции сейчас утвердились
Киты
в Греции?
Какие парадоксы сейчас есть в которые я домигали сорок.
Как отмечается Святая Четыридесятница, тем более, что у вас вот пост женского рода, как я теперь понимаю, да. Да, и даже есть какие-то обычаи, которые очень нравятся детям, вот я знаю.
Ο Αποστοκαταλάβατε.
Ναι, ναι. Είδατε όλα σε ζένσκι ρόντο, αλλά σε θηλυκό γένος είναι όλα τα σημαντικά γεγονότα της ζωής μας.
Да, вообще действительно, правильно вы заметили, вот все наши важные события в жизни, они почему-то в греческом языке имеют женский род.
И демиургия του κόσμου.
Ну, когда мы говорим сотворение мира, вот то, что по-русски, оно сотворение, у нас это и демиургия, это она.
И анастаси.
Воскресение, у вас это оно. У нас она и Анастаси, женский род.
И όλα, ό,τι είναι σε θηλυκό, όλα τα βασικά γεγονότα της ζωής μας είναι σε θηλυκό γένος.
Все, что нас связывает наиболее важное в нашей жизни, женского рода.
Ίσως σας φαίνεται περίεργο, αλλά έτσι έχει ελληνική γλώσσα.
Αν это перенеслось на обычаи.
Και πώς είναι στις παραδόσεις αυτό,
λοιπόν, Κίκε. Πώς βγήκε στις παραδόσεις.
Νηστείες από καθαρά Δευτέρα, να πείτε.
Ναι, ξεκινά η νηστεία, όπως ξέρουμε όλοι, ξεκινάει την επόμενη μέρα της Κυριακής της Τυρινής, την καθαρά Δευτέρα.
Это вообще государственный праздник. Это не рабочий день, так называемый чистый понедельник. Вся Греция ликует и празднует. Начало поста.
Υπάρχουν όμως δύο κατευθύνσεις εορτών.
Это пост?
Конечно.
А праздник как поражает?
Конечно, потому что начинаете пост. И это большой праздник.
За столом что у вас, если вы ликуете?
Έχουμε δύο κατευθύνσεις.
Ну, можно сказать так, у нас два этапа этого праздника, начало поста.
Την εντελώς θρησκευτική.
Чисто церковный, уставной стиль. Праздновать этот
και την θρησκευτική
поста.
Μαζί με λαϊκή παράδοση.
И народных традиций.
Η θρησκευτική παράδοση από, μας έχει θέλει και αυτοί που την ακολουθούν πιστά από καθαρά Δευτέρα μέχρι και την καθαρά Τετάρτη που λέμε να μην τρώνε τίποτα.
Если говорить о церковном стиле начала поста, то это понедельник чистый, чистый вторник и чистая среда. Это три дня, когда вообще такие строгие христиане вообще ничего не вкушают. Совсем.
Ούτε пίνουν.
И не пьют даже. Не то, что не вкушают, даже воды.
Και το πρώτο τους γεύμα θα είναι την Τετάρτη στην πρώτη προηγιασμένη Θεία
Λειτουργία. Первое вкушение пищи и воды будет на первой литургии прежде священных даров. Вот в этот день только, в среду, да.
Φυσικά αυτό δεν είναι εφικτό συνήθως της πόλης από όλο τον κόσμο.
Естественно, что в городах, в больших городах, все люди, даже все христиане, церковные люди, это сотворять не могут. Это больше в монастырях или такие очень строгого устроения жизни семьи.
Τώρα, όσον αφορά την παράδοση,
а если говорить о народе,
нестевуне,
народном празднике, конечно, люди встают на пост, но поскольку это государственный праздник, это не рабочий день, понедельник,
то синдиазуме метин эксохи.
Все сочетают этот нерабочий день с выездом за город к тем местам, откуда родом могилы предков или где был дом бабушки. То есть вся Греция начинает растекаться маленькими ручейками по своим селам, городам, там весе маленькой родины своей. Это очень-очень-очень знаменательно.
Физика, Оли стен экшохи, и υπάρχει και το έθιμο του Χαρταϊτού.
А потом есть такое, ну, сначала, когда я жила в Греции, мне показалось это очень странным обычаем, запускать воздушного змея. Каждая семья покупает, поскольку вообще ветреные обычно бывают дни, то, что это вот так весна уже, все идут с разноцветными... вот этими сооружениями.
А почему такое обычай
возник?
Вы знаете, это символ, это душа парит. Душа воспаряет в небо, и чтобы увидеть действительно вот так воочию, как это все происходит, они запускают. Да, и это необыкновенно, что все небо раскрашивается многоцветными, красивыми змеями.
Наверное, вот этот обычай посещать предков, да, ходить вот эти места, он, наверное, тоже связан вот с тем обычаем древних христиан, которые вот тоже в первый день поста уходили в пустыню, да, но перед этим они вот просили прощения, они со всеми общались.
Они как-то
последний раз.
Да,
они
это
же
то,
не знали, как они, да, они же не знали, когда доживут ли они до Пасхи.
Βέβαια, και σε εμάς υπάρχει αυτό την Κυριακή της Τυρινής το απόγευμα μετά τον πρώτο κατανυκτικό εσπερινό.
Το, что у нас идет в прощение. Тут
όλος ο κόσμος κάθεται γύρω-γύρω. Φυσικά.
Это так оно есть, это, эти обычаи древние сохранились.
Και βέβαια, όπως είπαμε, στην παράδοση τη λαϊκή συνδυάζεται και το θρησκευτικό στοιχείο και η νηστεία με τα νηστίσιμα εδέσματα, με την ταραμοσαλάτα, με τους γίγαντες, με τα χταπόδια.
В этот день, в чистый понедельник, по всей Греции специальный хлеб, он попекается один раз в году, только в чистый понедельник. Лагана называется. Очень вкусный, там нет ни капли даже оливкового масла, никакого масла, все это вода, вот, но почему-то он необыкновенно вкусный. И эту лагану, посыпанную кунжутным семенем, кушают все в этот день, даже те, которые не особо так вот и будут поститься. Делается специальный салат, такой тарамасалат. Это то, что намазывается на лагану, такая как паста соленая, вкусная, из частиковой икры, растворенной в картофеле и с оливковым маслом, с лимонным соком, вот что-то вот такое, какая-то такая замазка.
И чеснок тоже.
И чеснок там тоже есть.
Да, обязательно.
Затем солености всякие. Вот у нас огурцы, соленая квашеная капуста, а у них перчики зеленые и красные, и гигантская фасоль, отваренная в соусе томатном.
Какой вкусный пост.
Да. Это, да, это вот первая такая.
Кетафаласина.
Это действительно праздник. Да-да-да.
Кетафаласина.
А потом же в Греции, я не знаю, как в России, разрешаются морепродукты, вот морские гады все, они вкушаются тоже. Осьминоги, щупальца осьминогов.
Кальмары,
креветки. Все это попадает в салаты или запекается в духовке.
То есть они как грибы считаются?
Да, да.
А в тени лайки парадос.
Это народная традиция.
Как-то вот вы мне рассказывали, выпекается сама Святая Четыредесятница.
Да, вот она здесь, видите, мы вам ее даже принесли. Вот это сама госпожа Пост.
Так у нее семена. Госпожа Пост?
Да, вот Кира Саракости, видите, написано. Ага, вот Кира, у нее глазки такие вниз. Ротик ей не делают, чтобы она много не кушала или вообще не кушала.
То есть это типа пряника такого?
Да,
получается?
Это большой пряник. Иногда делают из картона и вешают. И вот у нас в греческой школе сейчас она висит на классной доске.
Так.
Вот здесь на фарточке дети прикрепляют разные изображения постных продуктов. А ножки вот отламываются.
Семь ножек?
Семь ножек.
Семь недель поста, да?
Да.
Вот это, конечно, детям нравится, когда отламывают, да, и дают им...
В семьях
это тоже делается, да?
Только это делается, естественно, на кухне стоит такое изображение, да, или висит на стенке.
И у вас тоже такое было, отец Синаиси?
Конечно, ναι, φυσικά. Το, είναι αυτό το έθιμο το οποίο τηρείται μέχρι και τις μέρες μας.
Да,
βέβαια,
да,
συνήθως στα χωριά, αλλά το
έθιμο.
Сохраняется везде, везде, абсолютно. И в сельских, и в городских домах, везде.
То есть это только в народе.
Да, это в народе, да. Вроде, в монастыре нет.
Είδατε στην Ελλάδα, όπως και από τις προηγούμενες εκπομπές και εσείς
ну,
μάθατε, αλλά και οι ακροατές,
встречах,
οι αγαπητοί и, ακροατές ακούσανε.
Наверное, наши дорогие радиослушатели помнят наши предыдущие рассказы.
Ότι στην Ελλάδα, βέβαια, και εδώ, αλλά στην Ελλάδα.
Ну, здесь тоже, конечно, но в Греции, поскольку я рассказываю об этой стране...
Та фрискевтика, металлайка стихия.
Очень тесно связывается народная традиция и церковные различные обряды. И если у нас, например, праздник какого-то храма, например, престольный, то обязательно с этим престольным праздником тоже связаны какие-то инородные тоже обычаи, традиции. 25 марта в Греции национальный праздник, день освобождения, день независимости, день освобождения от турецкого ига, от которого они вот страдали 500 лет. 25 марта, но тоже есть особое такое блюдо, которое печется и делается, и запекается, и приготавливается только на национальный праздник Греции, например. Конечно, само восстание греков против турок, оно не в один день произошло. В разных городах это начали подниматься греки на борьбу вот, против своих поработителей, вот это рабство сбросить. Может быть, это было в начале марта. Все. Но вот установленный уже государственный праздник, это 25-е. 25-е совпадает у них с Благовещением. Поэтому там вкушается и рыба.
А поэтому... напомните, в каком году это было?
В 1821 году. Официально вот начало борьбы.
Ну вот это вот госпожа...
Да, госпожа пост. Пост. Кирасара Кустин.
Да, вот она прошла одну недельку, поэтому ножка, что она, мы проходим этот пост.
Угу, да,
вот,
уходит.
Съели следующее. Вот, допустим, вот съели последнюю, седьмая. Это уже будет что, прям Пасха?
И Эвзуми Позараки, Эвзуми...
Не, память это Мегали Вдомада.
Да, дальше там страстная уже идет, и потом она уже...
Понятно.
Исчезает, потому что это пряник, ее уже съедают.
А вот, отец Синесий, у нас, например, читается молитва святого Ефрема Сирина.
А в типу для вас вместо иерархии?
Да, то, что мы прочитали в начале,
у вас по-гречески. У вас она так же вот читается, как...
Физика, и каждый мерас, и очень много монастырей,
но все олести, все клизии. Во всех приходах, как уже... Это утренняя служба.
Проти, третий, экти, кенати, ора.
Первый, третий, и шестой, и девятый час, часы.
Кесперино.
И вечернюю.
А в так кафе прои?
Это каждое утро идет.
То апогевма, кафе апогевма.
А вторая половина дня вечером?
Дефтера ме пемти, то мегало аподипно.
Великое повечерие.
Και την Παρασκευή.
А в пятницу?
Микро аподипно.
Малое повечерие.
Αλλά με ακάθιστο χαιρετισμό στην Παναγία.
И акафист Божьей Матери читается. Вся Греция в пятницу. В храм невозможно зайти, вот так как на Пасху. Все идут на акафист Божьей Матери.
Это такая традиция. У вас...
А канон
Андрея Крицкого? Да, да, да. На первой неделе.
На первой
неделе.
Так же, как у вас. Частями.
У вас, да?
Да, да, конечно.
Так же, да.
Και μετά την πέμπτη της πέμπτης εβδομάδος.
Потом в четверг, пятой недели, читается все.
Διαβάζεται όλο μαζί.
Весь текст.
Да. Да, 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 да. Потому что мне кто-то сказал, что вроде бы в Греции не читают канон Андрея Крицкого.
Псельнуме, да, дьяважуме.
Мы его не читаем, мы его на распев поем.
А,
он поется.
Вот почему. Угу. Ясно. О, так это очень красиво получается.
Конечно.
У нас-то поет только «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Угу. Нет, да, только
он поется.
Да. А у вас целиком поется?
Алло, только надо.
Поется.
А «Да исправится молитва моя» у вас тоже поется?
Да, конечно.
Катевтинфи, то...
Не, είναι ακριβώς τα ίδια. Το κατευθυνθεί,
да, да,
το λέμε στην προηγιασμένη θεία λειτουργία.
Да, то, что поется на прежде освященных даров. Да. Хотите, я спою?
Хотим, конечно, отец
Синесий.
Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως τη μία μα ενώπιο ον σου επάρσεις τον χειρόν μου θυσία εσπερίνη.
Господи.
Και φυσικά μετά θυμιάζουμε γύρω-γύρω στην Αγία Τράπεζα.
И каждый день идет вокруг престола.
Φυσικά, μέσα στην Μεγάλη Σαρακοστή κάθε πρωί πηγαίνουμε στην εκκλησία, όποιος μπορεί φυσικά,
кто-то
γιατί δεν
может,
είναι δυνατό.
То, те, у кого нет загруженности по работе вот в эти часы, те, конечно, утром идут в храм на Великий Пост.
Αλλά
на
πολύ αγαπητή ακολουθία στην Ελλάδα είναι κάθε Παρασκευή που είναι χαιρετισμή.
Но самая-самая любимая их служба... Это пятница вечер, когда все кончают работу уже, закончилась рабочая неделя, и в пятницу все греки идут, вот то, что я вам сказала, на акафист Божьей Матери. А это называется приветствие, херетизми. Потому что там идет «радуйся, радуйся, радуйся», повторяется.
Это суббота Акафиста, когда идет.
Да, да. А у них это
Богородица.
Да,
у вас
каждую пятницу, каждую пятницу. Вечером, накануне субботы.
А у нас только перед вот суббота похвала Богородицы.
Да. А в Греции эта традиция такая.
Διαβάζουμε τον κανόνα κάθε Παρασκευή μετά το μικρό απόδειπνο. Λέμε τον κανόνα του Ακαθίστου. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημήτρη και
οφθήσω
με φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος τα αυτή στα θαύματα υπεραγία Θεότο και σώσον
ημάς. Вот это повторяется рефреном, и «радуйся». Это все идет почти на распев. Причем многие греки знают это почти наизусть все. Когда я вот была в храме, смотрю, они все повторяют. Все губы шевелятся, они не вслух часто, а да, без книжечек, без ничего. Я смотрела, думала, как же это? Значит, это все просто с детства вошло уже вот в душу человека. И он, вот они все, и маленькие, и взрослые, и бабушки, и дедушки. Все знают наизусть.
А родительской субботы у вас, получается, нет во время поста?
Психосаббата υπάρχουν.
Υπάρχει την Κυριακή της πριν από το η Μεγάλη Σαρακοστή που είναι...
У нас большая суббота до начала поста.
Την Κυριακή
της
Απόκρεων.
Вот то, что вот такая, да? Она есть большая.
Και μετά το κανονικό ψυχοσάββατο επόμενο είναι την Κυριακή, το Σάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής.
И такая же большая у нас вот Троицкая.
Υπάρχει το Σάββατο των Αγίων Θεοδόρων, που είναι η ανάμνηση του θαύματος των κολύβων.
Ή Σβητού Φιόδωρα Τσίρωνα. Ναι.
Βέβαια, ο κόσμος το έχει πάρει για ψυχοσάββατο, αλλά το σωστό δεν είναι. Είναι ανάμνηση για τον Άγιο, για το θαύμα.
Это ведь воспоминание чуда, на первой неделе поста. Иногда люди, наши верующие, считают, что это вот родительская суббота, тоже поминаются. Во всяком случае, это воспоминание чуда, это не родительское. Вот у них название родительской субботы не связано со словом «родители». По-гречески родительская суббота называется «психосаββата», от слова «психи». Психи, душа. Это называется суббота души.
Вот, а вообще поэтому... ушедших, умерших душ,
да? Да,
упокоенных.
Да.
Это всех,
понятно.
Всех.
Но у нас же тоже всех. Да. Просто называется родительская, чтобы мы не забывали.
Не забывали, да. Ну вот так.
Но это чудесно,
спрашивает.
Что у вас похвалы Богородицы каждую субботу.
Да.
Это большое утешение.
Да. Поэтому идут они с таким благостным настроением, потом уходят все домой, тихо идут, расходятся. В храм действительно невозможно было зайти.
Γι' αυτό και έχουμε φτάσει σήμερα να κάνουμε δύο και τρεις ακολουθίες του χαιρετισμού της Παρασκευής για να εξυπηρετηθεί και ο κόσμος και με τα ωράρια.
И настолько это вот любимо греками всеми, что просят священников в приходах, потому что там, условно говоря, например, в 5 часов идет акафист, но кто-то не успевает, и кто-то работает, и может только в 8, переживают. Тогда вот те группы, которые не могут, собираются, идут к батюшке и говорят: вы знаете, вот вы там в 5 часов для всех, а для нас, которые не успевают в 5, сделайте нам в 8. И там бывает даже по 2, по 3. И в 9 часов. То есть приходят все опоздавшие.
Какая любовь к Божьей Матери.
Да.
Физика, пропина скептомасты кефтус подулевуне.
И батюшки действительно говорят, что мы помним о том, что вы работаете, поэтому еще раз мы повторим.
Ведь если не надо, там магазины мехти сеня нихта, то вряд ли.
Некоторые, например, работают, если, например, в магазинах, каких-то торговых центрах, это до 9 вечера. А как же тогда?
Και физика, αφού διαβάζουμε τον κανόνα, έχουμε χωρίσει τα 24 κομμάτια που, είναι, που ξεκινάει το κάθε ένα από γράμμα της αλφαβήτου,
αλφαβήτα γάμμα,
οίκος να ζηβάει από γκρέτσις.
Οίκος ακάφιστα να ξεκινάει από κάποια μπουκ γκρέτσικου αλφαβήτα, поскольку μπουκ γκρέτσικου αλφαβήτα
24, αλφα.
То и частей акафиста тоже 24. На альфу, на виту, на гамму начинается. Поэтому делится. Частями читается, потому что много 24 вот, части.
Да. Ангелос протостатис, влепуса и агия. Гноси на агносном
да.
Гноне.
Ну вот он вам начинается.
Дина мисту ипсисту.
Да. И так все буквы.
Και έχει χωριστεί σε 4 κομμάτια, από 6,
поэтому
σε 4
частями 4 части, 4 пятницы, по 6.
4-6, 24.
24 не сразу, то есть не сразу получается.
Нет, это же большой очень
текст. Телевтея,
а последний, уже последний, читается все.
Пуине ту акафисту, то сабату.
То, что вот у нас называется акафистная суббота.
Поэтому батюшки и успевают прочитать по 2, по 3 вот акафиста части.
Да.
Потому что они не полные.
Они не полные. Это читается в разных.
Алло, канонас или локлирос кафе Параскеви? О, канонас. ввязать это из
Панагия. И там читается еще канон Божией Матери, а потом вот Акафист.
Очень интересно.
Просто влепите.
Ну вот, видите, как вам кажутся все эти традиции.
Традиции
интересно.
Просто чудесные.
Дорогие братья и сестры, окончание беседы Елены Смирновой с ее гостями о традициях Великого Поста в Греции вы услышите в ближайший четверг.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
А сейчас в нашей студии известный писатель Юрий Воробьевский, и сегодня речь вновь пойдет о наступлении неоязычества.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем тему наступления, к сожалению, успешного наступления, неоязычества. В прошлой передаче мы говорили о том, что в отличие от существующих у многих представлений, драгоценности, самые лучшие, самые важные пласты национальной русской культуры сохранило именно православие, причем сохранило еще с дохристианских времен. Это вот некое обращение к нашим неоязычникам. И хотелось бы продолжить сегодня эту тему. Чуткость славян к красоте, по словам отца Павла Флоренского, она сближает нас с греками. По слов князя Владимира, под сводами Святой Софии поразила красота. У эллинов Бог проявляется в красоте тоже. Кстати, существовал эдикт императора Феодосия, запрещающий уничтожение древних, ну, читай, языческих статуй. Теперь посмотрим. На фресках Благовещенского собора Кремля мы видим изображение язычников. Здесь Платон, Плутарх, Аристотель, Вергилий, Зенон, Гомер, мыслители, в произведениях которых так или иначе прорастало вот это первознание, первознание о грядущем Спасителе, о едином Боге, которое было дано еще человеку в раю. Фрески эти были написаны в XVI веке, и можно было бы говорить, что всего-навсего это влияние эпохи Возрождения. Но ведь о близости христианству некоторых изречений Вергилия, например, говорят святые Иустин Мученик, Климент Александрийский. Они говорили об этом еще во II-III веках. Вергилий, кстати, впервые в эллинском мире писал о спасении от круга смертей и воплощении или полубессознательного призябания в Аиде. Тоже Вергилий писал об уничтожении древнего змея Пифона или Тифона в греческой традиции, а также о приходе девы, через которую явится Избавитель. Сгинет и змей, уже приходит и дева. В античной традиции был сын Зевса Аполлон, избавитель державы его отца, которой угрожают силы земли. Огромный дракон угрожает матери Аполлона, сравни с Откровением, глава 12. Но вот дракон убит, и в качестве искупления Аполлон на год становится простым человеком. Ожидание грандиозных мировых событий было особенно сильно в Римской империи после убийства Юлия Цезаря в 44 году до Рождества Христова. За этим убийством последовали длительное помрачение солнца, недород, наводнение, великая комета. Самым страшным последствием были гражданские войны, которые длились по 31 год до Рождества Христова. После окончания гражданских войн при Цезаре Августе всеобщим стало ожидание мирного обновления человеческого рода. Основателем нового мира правды и счастья будет, считали римляне, не сам божественный Август, ибо он принадлежит еще к этому миру с войнами, убийствами, но его потомок, младенец, который вот-вот должен был родиться у его дочери. Как ждали этого младенца, кем он был для римлян, видно из четвертой эклогии Вергилия. Вергилий упоминает о Севиле. Это древняя пророчица, которая предсказала кончину мира и говорила о деве, о грядущей деве. Так вот, потомок Августа, с которого должно было бы начаться обновление мира, так и не родился. А при каком римском императоре родился Христос? Помните, в те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. А разве не элементом первознания о грядущем Спасителе, как и в данном случае, было предание, которое хранили волхвы? Но видите как, поклонившись Господу, они отошли, и вместе с ними отошла языческая мудрость. Все это очевидные вещи, как мне кажется, однако вот эти неоязыческие реконструкции продолжаются. И они, кстати, выглядят очень кабинетными, неубедительными. И знаете почему? Потому что занимается ими русский человек, ставший таковым в результате христианизации различных племен. На пространствах Восточной Европы жили разные языцы, и у каждого было свое язычество. Никакой общей религии не было. Язычеств было столько же, сколько племен языков. Да, русским народом наших предков сделало христианство. Конечно, каждый мужчина, который в детстве с увлечением играл в индейцев, теперь может начать играть в вятичей, его сосед в полян, другой в древлян. Но в таком случае все они просто выполнят указание Гитлера о том, что в каждой русской деревне желательно иметь свой языческий культ, как это и бывает в селениях Африки. Конечно, можно выстругать себе идола, но ведь ты не скажешь, подобно своим предкам, что это и есть Бог. Да, сейчас адепты неоязычества так и говорят, это просто памятник, это не Бог. Но что это, как не влияние христианства? Вот иерей Георгий Максимов обращает внимание на то, что если сейчас действительно Бог – это не пенек, то, как часто говорят неоязычники, это некое безличное божество. И тут возникает вопрос, а зачем тогда приносить жертвы этой безликой силе? Жертва – это дар. Подарки мы дарим только личности, поскольку только личность может оценить их. Никто же ведь не дарит подарки электричеству, не приносит жертвы силе притяжения. Откуда черпают вот эту самую, в кавычках, «старину» реконструкторы? Ну, первое, пытаются расшифровать значение сохранившихся артефактов. Второе, фантазируют, поскольку достоверных письменных источников славянского язычества не сохранилось. И здесь уместно привести еще один характерный пример. В интернете даже заметки одного родновера, который рассказывал, что хотел для себя сделать точную копию калаврата. Это такой солярный знак, который был найден в раскопках якобы, и чтобы у него все было как у предков. Каково же было его разочарование, когда он обнаружил, что таковых просто не существует. Мы-то знаем, что в 1923 году польский художник Станислав Якубовский опубликовал рисунок с древнего надгробия, с изображением этого самого калаврата. Это была просто фантазия, фантазия художника. Так впервые появился вот этот знак, и сейчас его уже выдают за некую древность. И, наконец, третий источник вот этих самых реконструкций. Их авторы слушают бабок и колдунов. Вот это, кстати, источник реальный, духовный по своей сути. Еще философ Рене Генон писал, что сохранившиеся остатки ушедших религий по определению оказываются инфернальными, дьявольскими. Здесь опасность. Некоторые начинают с милых хороводов, а заканчивают откровенным сатанизмом. Сохраняя остатки первознания и народную культуру, христианство, конечно, боролось со всем, что было несовместимо с Евангелием. Идолослужением, кровавыми жертвами, ритуальными убийствами, колдовством. Все низкое в язычестве осталось на периферии в виде деревенского колдовства, а все высокое оказалось готовым к принятию христианства. Характерно, кстати, что и Платон, Сократ, другие великие греки к магии относились негативно. У славян считалось, что после смерти мужа жена должна последовать за ним, как правило, покончить с собой через повешение. Тем, кто был не готов, могли помочь. Этот обычай, кстати, подтвержден и древними письменными источниками, и археологией, но язычники от чего-то его не возрождают. Понимают, что в сложившемся под влиянием христианства в обществе такие расправы будут, мягко говоря, непопулярны. Да и примерить этот обычай на себя, на свою семью, даже самый рьяный поклонник языческой веры, мне кажется, не готов. Попросту говоря, если, не дай бог, умрет ваш папа, будете ли вы настаивать на повешении вашей мамы? Вот таково мое обращение к неоязыческой молодежи. Стоит все-таки задуматься, мне кажется, об этих вещах. Ну а после этого обращения мне хотелось бы обратиться к нашим политикам, к властьпридержащим. Можно ли опереться на язычество прагматичному российскому политику? Надо ведь вспомнить, что именно русскими православными людьми было создано величайшее государство, которое было, есть и должно оставаться удерживающим приход Антихриста. К Казалось бы, кстати, что во время ослабления государственности и церкви, когда наступила монгольская ига, а со времен крещения Руси, как вы понимаете, прошло не так уж много времени, вот, казалось бы, язычество в то время могло возродиться. Но ведь этого не произошло. Наоборот, вот характерная деталь. В княжеских поминниках в домонгольскую эпоху практически исчезают нецерковные славянские имена. Князья понимали, что будущее народа может быть связано только с христианством. Бог даст, до этого понимания дорастут и нынешние политики. Мне кажется, что и стоит им задуматься, к чему может привести то, что бойцы российского спецназа целыми подразделениями снимают кресты и надевают коловраты и другие знаки, знаки Сварога. Ведь если посмотреть на мир, на мировую политику духовными глазами, то совершенно очевидно, что Россию атакует не просто солидарная западная политика, не просто объединенные экономические и военные силы Запада. Россию, по большому счету, атакует черная магия. И неужели ей может помешать якобы белая магия славянского язычества? Кстати, вот надо понимать такую важную вещь. Значение язычества в мире после суда и казни Спасителя изменилось кардинально. В Евангелии от Луки читаем: «Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались Пират и Ирод в этот день друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом». Вот что произошло. Якобы белое, греко-римское, индоевропейское язычество подружилось против Христа с язычеством черным, ханаанским, с его гетакомбами кровавых жертвоприношений, золотыми тельцами Ваала, танцами на черепах и так далее. Вот это, мне кажется, нужно сегодня понимать, что существуют две силы в мире – русское православие и все остальное. И мне кажется, что на нашей родной земле чаще и в государственной риторике, и в наших православных выступлениях должно звучать слово «русский». Слово «русский» на родной русской земле. Это слово имеет огромную силу. Если мы будем стесняться этого слова в угоду пресловутой метисации, то, боюсь, вот этот процесс успешного наступления неоязычества, якобы под русскими знаменами, будет продолжаться. У микрофона был Юрий Воробьевский. В заключение своего выступления хочу вам напомнить, что с 1 апреля по 7 апреля в Сокольниках будет проходить выставка, православная выставка «Вербная неделя». Я участвую на ней, у меня будет свой стенд, приходите, будет там в том числе и новая моя книга «Царь, Змееборец», а также переизданный, расширенный вариант книги «Орден Иуды». Кроме того, тематике книги «Орден Иуды» будет посвящена творческой встрече со мной, которая будет проходить 5 апреля в Славянском центре в 19:00. Приглашаю вас. С Богом, дорогие друзья. Всего хорошего.
В студии радиостанции «Радонеж» был писатель Юрий Воробьевский.